Здравствуйте, дорогие слушатели и друзья канала Ивана Боброва. Желаю вам всем действительно здравствия, полного благополучия, насколько это возможно, и самое главное, сердечного света, тепла и спокойствия в наши не очень спокойные дни. И пусть эта запись, которая сейчас производится в сочельник перед Рождеством, она поднимет ваше настроение, ваше душевное расположение и окажется для вас полезной.
Поняли тебя, спасибо. Слушай, а вот такая ситуация сегодня в мире сложилась. Вот с 6 числа сегодня, вот сейчас там утро, но, наверное, уже к обеду движется в США. Многомиллионный митинг назначен в поддержку Трампа. Я думаю, что действительно много миллионов приедут в Вашингтон. Там я слышал, что вводится национальная гвардия даже, что трибуну разбирают, которую нам собрали на 20 января для инаугурации. Ее почему-то разбирают. Есть такие видео уже в интернете, такая информация. То есть вот что ты знаешь обо всем этом? Что там происходит? Вот я знаю, что у тебя друзья в Америке. Также ты говоришь на английском свободно. И какая у тебя информация есть? Что там происходит вообще?
Ну, первое, что я должен сказать, и то, о чем я как-то говорил в некоторых других интервью, и на твоем канале, и на ряде других, как бы ни казались события хаотичными, напряженными, какими-то не поддающимися умопостижению, все это является фактическим исполнением плана так называемого Альянса. Конечно, этот план корректируется ежедневно, и даже ежечасно. Коррекция идет в непрерывном режиме, и применяются такие технологии, о которых абсолютное большинство слушателей не имеет никакого представления. Сразу скажу, что технологии, конечно, связаны с очень большой темой «Тайная космическая программа», и если раньше в этих технологиях значительный перевес был у темной стороны, то сейчас в связи с теми или иными обстоятельствами, событиями вокруг всего этого, многие технологии уже включены на сторону света. Это первое. Это же и означает, что никаких случайных событий на территории Соединенных Штатов Америки не происходит. Все под полным контролем. При этом допускаются определенные возможности варьирования. То есть какая-то степень свободы, она присутствует. Но что здесь важно понимать? Вот эта степень свободы – это та самая возможность для живущих на территории Соединенных Штатов Америки граждан, неграждан, зеленобилетчиков и всех остальных проявить свою гражданскую активность. И как бы это ни странно слышалось, но в любом смысле проявить. Дело в том, что сейчас именно та ситуация, о которой в очень интересной книге Евангелия, в последней книге «Апокалипсис» сказано: «И будешь ты не холоден и не горяч, исторгну тебя из уст моих». То есть каждый из живущих не только в Соединенных Штатах Америки, каждый из живущих на Земле должен избрать какую-то конкретную позицию, как некий принцип или систему своих идеалов, и в полный рост встать на их защиту. Еще раз повторяю, несмотря на то, что многие могут заблуждаться в этих своих идеалах, важно проявить себя. А вот те, кто себя не проявит, вот они и есть то, о чем сказано, не холоден и не горяч, и они будут исторгнуты из системы эволюции. Для того, чтобы поставить здесь точку и не развивать эту тему, в том смысле, ну как же можно защищать неправые, неправильные идеалы? Пока я могу сказать следующее. У англичан есть очень хорошая поговорка. Никогда не надевай новые штаны, когда идешь защищать правое дело. Подумайте сами на эту тему. Если будет очень много вопросов, мы с Иваном и эту тему поднимем более подробно. А пока я позволю себе перейти снова к конкретике того, что происходит в Соединенных Штатах Америки. Значит, конечно же, огромное количество людей вовлечено в разного рода события. Происходит огромный, невероятного масштаба спектакль. За этим спектаклем, как за дымовой завесой, происходят чрезвычайно важные события. Многие из этих событий действительно связаны с так называемой проблемой пропавших детей или проблемой клонированных детей, или с другими очень-очень нехорошо пахнущими проблемами, в том числе с проблемой выявления пока еще не открытых мест производства разного рода технологий, относящихся к тайной космической программе. И не просто выявление этого всего, но и выведение всего этого на светлую линию, так называемую, то есть использование, как я уже сказал, в целях позитивного альянса. Но самое главное происходит в невидимом мире. И сейчас я об этом тоже не буду подробно говорить. Хочу сказать только одно. И именно в преддверии рождественских празднований. Самое главное на планете сегодня происходит не в области реальной политики, не в области технологий, совершенно непредставимых для нашего сознания, а в области человеческой духовности. Именно в этой области происходит главное столкновение света и тьмы. Именно в сердце человеческом сегодня идет незримая битва космических масштабов. Потому что именно на сердце человеческое, как я говорил уже в одном из предыдущих интервью, направлено острие удара невероятной мощи. И нам предстоит выдержать этот удар. И не просто выдержать, но возмужать, использовать все свои светлые энергии для того, чтобы укрепиться в духе и победить, победить сообща. А когда мы говорим сообща и видим вокруг очень многих людей, еще не пробудившихся, это значит, не тормоша людей, не обвиняя их в том, что они спят на ходу, что они не включаются активно в борьбу за наше общее будущее, собственным примером, собственным правильным поведением, собственной любовью по отношению к ближнему своему показывать людям светлый путь. Только таким образом. И тогда, как говорил великий святой земли русской Серафим Саровский, в круг тебя спасутся тысячи, а в наше время миллионы. Я, наверное, позволю себе здесь закончить эту тему вот таким образом.
Поняли тебя. Ну, то есть, как, если кратко так сказать, все идет по плану, не надо особо сильно, как бы, ну, бояться чего-то и чего-то, как бы, паниковать. И я думаю, что все будет хорошо в итоге.
Я здесь тогда добавил бы следующее. Те слушатели, те друзья канала Ивана Боброва, прекрасного окна в мир, я так называю этот канал.
Спасибо.
Те друзья, которые не чувствуют в себе этой стабильности, о которой я сегодня говорю, к которой я призываю. Если в душе у вас пока еще все-таки смятение, все-таки непокой, я очень вас призываю. Вообще никак, никоим образом не включаться сознательно в события Соединенных Штатов Америки. Мысль человеческая, материальна. Я говорю это вам, как человек с физическим образованием, с высшим авиационным радиотехническим образованием, с другими видами серьезного образования. Все это доказано уже давно. Есть способы физической констатации и фиксации излучения человеческим мозгом того, что мы называем мысль. Все это материально. И поэтому мысли беспокойства, тревоги, паники какой-то, эти мысли будут работать не на победу света, они будут работать на победу другой стороны, которой недолго осталось править на нашей планете. Если вы не можете мыслить позитивно, постарайтесь просто отключаться от всего этого и искать возможность подключаться к благим энергиям, к хорошей, прекрасной, правильной музыке. Потому что музыка – это пища для души. Это то, что может спасать сегодня очень многие сознания человеческие, которые накрепко связаны с понятием «душа», но не являются, конечно, душой. Но через сознание, через восприятие музыку человек сегодня может получить очень большую помощь. Вам об этом говорил и Мендер. Вам дан линк, то есть ссылка дана на совершенно замечательное послание Вселенной человечеству. Слушайте эту музыку, и она будет вам помогать. Верьте мне.
Да. Послушай, а ты что-то слышал о методе? Вот есть такой метод, когда с помощью музыки людей, даже взрослых людей, возвращают в их состояние детства. И тем самым организм как бы вспоминает это состояние, чувствует его, и тем самым оздоравливается и омолаживается. Вот, по-моему, Горяев, по-моему, даже что-то такое подобное говорил про этот метод. Что-то ты знаешь про это?
Ну, во-первых, насчет Петра Петровича Горяева, царство ему небесное, хороший действительно был человек, много сделал для продвижения правильных идей в практической науке. А так уж получилось, что я с ним познакомился в самом начале 90-х годов и познакомился через моего большого друга, этого человека тоже, к сожалению, нет среди нас, Татьяна Королева. Она в конце 80-х годов организовала на центральном телевидении Советского Союза серию программ под общим названием «Бумеранг». Она приезжала в Ригу, и мы стали с ней большими друзьями. Многие из ее телевизионных передач вначале попадали на кассетах в руки ко мне, мы вместе с ней обсуждали многие эти сюжеты. И один из этих сюжетов был как раз посвящен волновой генетике Петра Петровича Горяева. Так что мы с ним стали знакомы вот через нашего общего друга Татьяну Королеву. Было общее и во многих темах, потому что я занимался вопросами астрофизического влияния на многие процессы жизнедеятельности всех живых организмов на Земле. Есть такие явления в ближнем к Земле космосе. Я этим занимался. Это оказалось близким и интересным Петру Петровичу. Мы разработали несколько направлений, в том числе в области создания звуковых матриц, с помощью которых действительно можно было оказывать сильнейшее воздействие, во-первых, на всю психофизику человека комплексно или холистически, как говорят медики, а с другой стороны, с помощью такого рода музыкальных матриц можно было осуществлять починку некоторых отделов человеческих геномов. Сейчас я не буду углубляться в эту тему, но все это реально. Более того, все это отработано очень сильно. И, кстати, справедливо будет сказать, что не только Петр Петрович Горяев этим занимался, были люди, которые помимо его направления научного тоже этим занимались. И я с ними тоже был знаком. Был такой человек Геннадий Александрович Сергеев. Это невероятной гениальности человек с совершенно фантастической способностью на ровном месте изобретать абсолютно новые технологии и вместе с этими технологиями новую физику и математику. И благодаря этой своей способности он очень многое сумел сделать на пользу, в общем-то, многим и очень многим людям, которые получили из его рук потрясающие приборы, восстанавливающие человеческую психофизику. И там тоже были музыкальные посылки. Мы с ним тоже дружили с начала 90-х годов. Так уж получилось. Есть и другие примеры этого же. И последнее, что я хочу сказать, безусловно, вибрации, которые представляют из себя акустические явления, называемые нами музыкой, эти вибрации достигают невероятных глубин человеческого микрокосмоса. И при правильном их применении действительно могут творить, ну, если не чудеса, поскольку чудес нет, есть только та или иная степень знания или незнания, то очень-очень большие дела, вплоть до действительно включения в человеке каких-то механизмов, которые приводят к обращению сверхсознания человека к его самой глубинной сути. И когда это происходит, это так называемый резонанс сверхсознания, действительно человек возвращается к своему истинному, до первородному состоянию, в котором он представляет из себя чистейшее, безгрешное существо. И связь с этим существом, то есть фактически с высшим в себе, она может человека преобразить, неузнаваемо преобразить и исцелить от очень многих неприятностей и не только физических болезней. Есть и другие проблемы.
Скажи, пожалуйста, а вот ты был... Так, мы насчет музыки еще хотели поговорить, да, сейчас? Ты еще хотел продолжить насчет музыки, да?
Я слушаю тебя, Иван, внимательно.
А, хотел спросить, мне просто интересно. Вот ты много знаешь об Америке, о Соединенных Штатах. Вот в каких городах ты был, вот, и что тебе вот больше понравилось? Как они, чем отличаются? Как там люди вообще настроены? Вот менталитет людей. Потому что многие ничего не знают. Многие говорят, вот там американцы, там тупые, еще что-то. Да, но это совершенно, мне кажется, ну, неправильное мнение, да, потому что это вполне есть и адекватные люди, и как и везде, в общем-то, да. И вот что ты можешь сказать об американцах, может быть, в каких-то городах ты был, что-то интересное, может быть, рассказать об Америке?
Ну, начну с того, что Америка для меня непростая страна. У меня с ней очень глубокая, я осторожно скажу, очень давнишняя связь. И когда я говорю об Америке, внутри меня просыпается очень теплое, очень сердечное отношение к людям этой страны. Да, они не такие, как мы. Да, они воспитаны в особом духе, в особом почитании своей святыни, Великой Конституции, которая была сотворена при участии, как и они сами говорят, и как известно из других источников, при участии каких-то высших сил. И без участия этих сил эта Конституция, она просто не была бы принята. Сейчас я не буду касаться того, что это за силы, каким образом они проявили себя в истории этой страны. Пока остановлюсь на том, что в некотором смысле это великий метафизический факт. Мне довелось побывать в разных местах этой страны, и на юго-западе, и на северо-западе, и на северо-востоке, и как можно обойтись без Нью-Йорка, без Техаса. У меня много друзей в этой стране. Более того, в моей жизни был период участия в работе Американской академии религии и психических исследований, которая находилась в городе Блумфилд, это штат Коннектикут. И там тоже были удивительные встречи, в том числе с представителями латышской нации. Там был такой Улдис Уосис, это человек, который в Америке занимался вопросами телепатии, ясновидения, другими необычными явлениями в метафизике. Там было очень много разных людей, которые очень сердечно, очень тепло ко мне относились. Я никогда не забуду этого сердечного отношения ко мне. Это было не просто и не только потому, что я впервые приехал из страны, которая считалась страной ну как при Рейгане это было объявлено обителью зла и так далее. Нет, это было именно потому, что эти люди были в главном, как мне показалось, в главном они были как мы, то есть открытыми, душевными, сердечными, любвеобильными. И это не могло не радовать меня. В других местах не менее прекрасные были встречи с теми, кого я сегодня называю свои друзья. Это были разные люди, представлявшие разные классы. От самых простых людей были встречи и с бездомными, с некоторыми из которых я тоже подружился. Были встречи с людьми, помягче сказать, ну, очень богатыми, которые проявляли интерес к темам, научным темам, которыми я занимался, и которые помогали осуществлять некоторые проекты, помогали абсолютно без задней мысли, без какой-либо корысти, не предлагая никакого бизнес-плана. Mm-hmm. Вот так, вот по-простому, по-человечески. При этом они блестяще знали, что такое нормальный, хороший бизнес. У меня есть очень теплые знакомства и дружеские связи с людьми в Лос-Анджелесе, в Голливуде, где есть потрясающие, интересные люди. Один из них, бывший наш соотечественник, кстати, из Даугавпилса, Жора Городницкий, там он теперь мастер Джордж. Это человек, который в Латвии в конце 80-х годов одним из первых начал делать совершенно перфектные гитары, которые невозможно было отличить от фирменных западных стратокастеров, фендеров и других. И даже в кое в чем эти гитары были лучше, чем оригиналы. И после того, как он уехал туда, в Соединенные Штаты Америки, там он стал по-настоящему, можно сказать, ну, настоящим мастером. И он дослужился до такого звания, как лютьер. Лютьер – это человек, который изготавливает музыкальные инструменты штучные, уникальные, обладающие поразительными свойствами и которые невозможно воспроизвести в серии. Это, я могу продолжать очень долго, но единственное, что я хочу сказать, я не встречал там тупых людей.
Да.
Может быть, в кавычках мне не повезло, я встречал там особых людей. Я видел в них настоящих американцев, людей, очень гордящихся тем, что они принадлежат к этой нации, свободолюбивой. Уж как они понимают эту свободу. Но я с огромным уважением отношусь к тому, как они понимают это. Я не могу принять то, что было навязано американскому народу в качестве программы внешних проявлений, к сожалению, воинственных, которые несли в себе какой-то флёр той самой свободы. Это, конечно, не свобода. Я хочу сказать одно. Американцы и Америка, к сожалению, к величайшему сожалению, они стали в некотором смысле орудием в руках темных сил, для которых абсолютно все равно, как называется эта страна. Америка, Британия, Италия, Франция, Россия. Им все равно. Они используют все возможности для того, чтобы принуждать эти страны выполнять свои планы. Но сейчас уже это время заканчивается. Заканчивается время, в течение которого Америка была использована как просто боевой экзоскелет некоторых сил. И американцы точно так же, как русские люди по всему миру, как многие другие народы, пробуждаются от этого морока и желают только одного – стать хозяевами на своей собственной земле, прекратить уничтожение своей страны, прекратить надругательство над собственной конституцией. Вот чего хотят американцы. И в этом я с ними абсолютно солидарен и сердечно соединен. Вот это то, что я могу сказать об Америке.
Вот тут я с тобой тоже солидарен, и я хочу сказать, что, ну, всем известно, что в Америке разрешена продажа оружия, если ты не какой-то там не криминал, не сидевший, не какой-то не преступник, да. И вот особенно вот в штатах Техас там все люди вооруженные, в каждой семье там по два ствола, скажем так, да, в каждом доме. И вот это те люди, как ты говоришь, они любят и уважают Конституцию. И вот смотря на то, что происходит сегодня, мне кажется, они, ну, не смогут принять ложь, не смогут, когда все это всплывает, что выборы поддельные, что все, ну, сманипулировано, они, мне кажется, не смогут с этим смириться. И мне кажется, у американцев нет никакого другого пути, только как путь пробуждения, как-то сказать, ну, от лжи, да, вот от этой, от нахождения пути к правильному выбору. Блин, теряю русские слова, не нахожу немножко, да, ты мне так немножко
да,
помогаешь.
Я понимаю, Иван,
да,
понимаю.
И вот как ты думаешь, ну, да, да, скажи, что ты думаешь об этом.
Извини, что я перебиваю тебя.
Не-не, ничего, давай.
Я хочу сказать, что сейчас Америка идет по лезвию ножа, даже по лезвию бритвы. Вот те силы, про которых я сказал, для достижения глобального владычества, им было нужно не просто поставить на колени людей Америки, им нужно было еще добиться самого главного – взорвать эту страну изнутри, направить одну часть Америки против другой, раздробить их, натравить друг на друга и устроить самую настоящую гражданскую войну. Америка еще до конца не миновала этой угрозы. Но та информация, которую я сегодня получаю от своих друзей, от своих надежных источников в разных слоях американского общества, в том числе от самых известных и самых проверенных и надежных ветеранов тайной космической программы, эта информация носит самый обнадеживающий характер. Сейчас там происходят удивительные события, о которых, конечно, не говорят центральные масс-медиа, потому что для них это не просто страшно, для них это неописуемо ужасно. Происходит пробуждение даже той части американского населения, которая вот буквально еще совсем недавно, на днях, взахлеб потребляла это дурнопахнущее варево, которое льется из центральных масс-медиа, которая спала и видела, как сбросить Трампа и его команду. Эти люди начинают пробуждаться, потому что перед лицом правды, которая пробивает себе дорогу, невозможно устоять. Еще раз хочу подчеркнуть самое главное. И так называемые приверженцы демократической партии, и приверженцы, значит, республиканцев, и те, кто вообще не приверженцы никого. Там есть и социалисты, там есть бог знает кто. Для абсолютного большинства из них святой является Конституция. И когда и если они вдруг начинают понимать, что действительно произошли подлоги, действительно были включены какие-то странные технологические способы переброски голосов от Трампа к Байдену, когда это доходит до их сознания, начинается такая встряска, это производит эффект взрыва мозга, и после этого начинается цепная реакция. Очень многие из этих людей, еще, грубо говоря, вчера или позавчера, поддерживавшие кампанию Байдена, ужасаются тому, что происходило и происходит пока еще с их участием, и перебрасываются в лагерь республиканцев, в лагерь поддерживающих Трампа, И вот самая последняя информация, которую мне передали люди из Вашингтона, которые не ожидали, они честно говорят, мы не ожидали, что будет такое количество пришедших из лагеря демократов. Они думали, что кто-то проснется, кто-то придет, кто-то вольется в эту демонстрацию, но они говорят, мы не думали, что столько людей включится. И это уже новый проблеск того самого замечательного восхода солнца, который уничтожит всю тьму. Это уже происходит. И это чрезвычайно важно понимать и знать всем, кто слушает информацию на твоем канале, Иван.
Да. Поняли. Скажи, пожалуйста, а вот просто вот такой вопрос. Я вот запомнил это событие, вот дипстейтовская операция 11 сентября 2001 года. Да, я вот помню тот момент, когда я, по-моему, что-то я сильно устал и прилег на диване, вот заснул. Вот я помню, как мне эта новость встретила. Мне звонит моя сестра, говорит, включай резко телевизор. Я включаю телевизор, и ты знаешь, вот когда человек спросонит что-то резко, ему так под нос суют, он еще не понимает, что вообще происходит. Я включаю телевизор и вижу вот эти горящие здания, и я просто не мог поверить вообще, что происходит. Вот скажи, пожалуйста, как тебя встретила эта новость, и как ты ее, ну, да, как ты ее увидел, как ты ее поверил, не поверил, и вообще многие даже не знают, что 3 здания упало, даже а не 2, даже многие американцы этого не знают. Вот как ты встретил эту новость тогда, где она тебя застала?
Знаешь, Иван, это очень интересный момент в моей жизни. В то время я ездил на машине Honda Accord Coupe, которая приехала сюда из Америки, то есть американка. Mm-hmm. И вот получилось так, что я ехал по Риге, и вдруг там что-то у меня под капотом зазвенело. Я сначала не обратил на это внимания, но звон становился все активнее, и кончилось это тем, что у меня из-под капота вдруг повалил дым. Mm-hmm. Слава богу, у меня всегда в исправном состоянии огнетушитель. Я, значит, достал огнетушитель, открыл капот, и там, где находится, значит, генератор, действительно уже было открытое пламя. Я сбил это пламя огнетушителем, быстро привел все в порядок. Ну, так получилось, что мне удалось очень быстро доехать до сервиса, где быстро обнаружили поломку. Она оказалась не столь неприятной, как я думал. Ну, извини, ты понимаешь, да, у тебя из-под капота валит дым, пламя, и ты уже думаешь, что елки зеленые, придется распрощаться с очень хорошей машиной. Она действительно была классная. И вот в это время мне звонит один мой приятель и говорит, слушай, я смотрю телевизор, и там показывают, как в Нью-Йорке, значит, горят небоскребы. Я говорю, когда это произошло? И он называет время. Так вот, это произошло минута в минуту, если даже не в секунду, в тот момент, когда у меня под капотом что-то там зазвенело. Mm-hmm. Вот такой синхронизм. Как говорится, ну, факт из биографии, не могу об этом не вспомнить. Mm-hmm. Потом, конечно, я тоже все это дело наблюдал, потому что это передавалось в прямом эфире. Я помню, что пока я ждал ремонтом своей машины, меня доставили в центр города, я стоял у витрины какого-то магазина, где были выставлены телевизоры, и на всех экранах, значит, широкоформатных, вот были эти кадры, кадры горящих небоскребов, а потом периодически кадры самолетов, врезавшихся в эти небоскребы, потом падение этих небоскребов, потом падение третьего небоскреба, и самое интересное, что были кадры с пресловутым интервью, которое давалось, по-моему, если не ошибаюсь, какой-то британской телевизионной компании. Да-да. И в этом интервью значит, человек, который докладывал о событиях, стоял спиной к картинке, угу. И Небоскреб еще, третий небоскреб еще не упал, а он в эфир уже выдал, что вот, значит, разрушен еще и третий небоскреб. То есть такая накладка произошла, ну дальше некуда.
Это женщина-репортер была, да-да, я помню.
Да-да-да-да. Да, и тогда в это мгновение я понял, что перед нами какой-то невероятный спектакль. И в это время я начал вспоминать кое о чем, что мне стало известно в середине 90-х, и что можно было назвать озвучиванием программы под условным названием «Второй Pearl Harbor». То есть речь идет о том, что те, кто стояли за этим событием, точно так же, как и во многих других событиях, они кое-что озвучили заранее, во всяком случае обнаружили, так сказать, свой план о некоем формирующем событии, они так это называли. То есть они уже готовили человечество к тому, что будет некое событие, после которого пути назад уже не будет, после которого человечество должно будет быть переформатировано под тот самый новый мировой порядок, о котором, ну, по крайней мере, с середины 90-х годов кто только не говорил с самых высоких трибун, в том числе и бывшие президенты Соединенных Штатов Америки, главы других государств, даже глава Ватикана призывал свою паству благосклонно встретить образование нового мирового правительства. Даже это было, я это прекрасно помню. Так что 9-11 это событие для меня было, с одной стороны, вот таким синхронизмом с моей машиной, а с другой стороны, это был первый звонок о том, что начался этап реализации планов самых лютых врагов человечества. И мы с тобой прекрасно знаем, что так оно и есть.
Да. Послушай, а как ты относишься к тому, что вот помнишь, буквально через день, по-моему, или через два после этого показали обгоревший паспорт, как его забыл летчика этого, да, и что он, паспорт этот вылетел из горящего самолета во время взрыва. То есть это, я просто не понимаю, как вот людей держат за полных идиотов, что ли, или вот, ну, просто они вообще, ну, совсем потеряли контроль или что, ну вот, и причем многие это люди поверили в это еще, ты вот, ты представляешь? Обгоревший паспорт.
Да, да, конечно, да, конечно. И то, что они поверили, увы, это констатация того уровня сознания и того уровня псевдообразованности, который, и с горечью я должен это признать, который действительно царит не только в Соединенных Штатах Америки. Это очень низкий уровень общего образования, общего представления о сути вещей, об элементарной физике. И при таком уровне образования можно людям говорить очень много, и они поверят. А тогда эта вера зиждилась на шоке. Когда сознание человека шокировано, когда блокируются практически все элементы анализа и здорового скепсиса, людям можно скормить все, что угодно. Mm-hmm. Поэтому все эти паспорта, там многое что еще было, но в конце концов, те, кто имеют архитектурное образование, люди, которые знают, инженеры-строители, они прекрасно знают запас прочности такого рода сооружений, и уж особенно World Trade Center, то есть торгового мирового центра, там такой запас прочности закладывался, что если бы туда влетел, не знаю, B-52, с каким-нибудь боезапасом, да и то не было бы такого эффекта, разве что атомная бомба там взорвалась бы. А для меня, как человека с авиационным образованием, было абсолютно ясно, что если уж случилось абсолютно невероятное, что самолет, состоящий из чрезвычайно легких сплавов, алюминиевый, дуралюмин и многие другие, которые, ну, самые-самые непрочные, как можно себе представить только, по сравнению с остальными балками из стали особой легированности, этот самолет просто как нож в масло входит в небоскреб, а потом внутри взрывается керосин авиационный. И чтобы в этом могли уцелеть какие-то паспорта, ну это просто из области не просто фантастики, не просто ненаучной фантастики, а из области абсурда, полного абсурда. Но там много чего было абсурдного, когда начали все-таки разбираться. И в конце концов выяснили, что и самолеты, которые якобы были захвачены, что никакие там пассажиры не погибли, были абсолютно точно установлены даже аэродромы, на которые садились эти самолеты с людьми. И, кстати, один из аэродромов принадлежал, по крайней мере, тогда к системе НАСА и был фактически военным. Там много что вскрылось. Но тогда человечество было шокировано. И на волне этого шока звучало все, что угодно, и люди верили. Но, к сожалению, точно так же, абсолютно точно так же, как почти весь мир поверил в пробирку Колина Пауэлла, министра обороны Соединенных Штатов Америки, который тряс пробиркой на заседании Совета Безопасности ООН, и в результате сотрясания этой пробирки произошло такое сотрясание на Ближнем Востоке, что до сих пор там ничего успокоиться толком не может.
Да.
Вот какие бывают странности в мире, когда люди просто не знают самых простых вещей, что паспорта не могут уцелеть в таком огне, который там наблюдался, и что пробирки со спорами сибирской язвы просто так из лабораторий сильнейшими способами химической, бактериологической защиты, их просто так не выносят, такие пробирки, что если бы такая пробирка действительно оказалась на заседании Совета Безопасности ООН, там всех надо было сразу изолировать и как минимум 2 недели потом исследовать на предмет получения или не получения ими заразы. Вот что должно было произойти.
Прикинь, если бы эта пробирка разбилась бы нечаянно об стол, я бы хотел посмотреть реакцию.
Я об этом и говорил. Да, то есть там, конечно, смешно было бы очень, очень смешно.
Да, да. Да и также вот ты правильно говоришь, что алюминиевая обшивка самолета, если даже птица крупная, вот бывает, попадает, а это обычно происходит при посадке или при взлете, что там образуется такая вмятина. И когда такой самолет попадает в металлическую балку, там 5 сантиметров она или сколько толщиной, и входит в нее просто алюминий, как в масло, но это ну просто, я не знаю, тут даже образование иметь не надо, но тут, понятно, каждый в детстве играл там с какими-то игрушками алюминиевыми, там с фольгой, там еще с чем-то, но это же понятно должно быть каждому, я удивляюсь, что вот люди вот действительно настолько могут во все верить. Да.
Ну, Иван, это был не первый раз. Дело в том, что общий, очень низкий уровень физического образования людей и понимание ими простых каких-то элементов в области материаловедения, в области каких-то авиационно-космических технологий, в самом простом смысле, в самом примитивном. Ведь это тоже было использовано в той самой программе «Аполлон», когда человечеству скормили всю эту сказку про полеты на Луну на этих жалких керосинках, у которых не было той мощности, с помощью которой можно было выводить такие грузы. Не было. Об этом я знаю абсолютно точно от людей с настоящим космическим инженерным образованием, да и другие исследователи в самих Соединенных Штатах Америки об этом писали очень много. Я приведу просто один пример. Вот та самая якобы трагедия с Аполлоном 13, который, если верить официальной версии, потерпел аварию уже на пути к Луне, когда, повторяю по этой официальной версии, там взорвался баллон с кислородом, и в результате произошла серия крупных неприятностей. Уже только одно это должно было не то что насторожить, а обескуражить людей, если они хоть раз в жизни видели, как взрывается самый маленький баллон кислорода. Он бетонную стенку толщиной там в 30 сантиметров разбивает там в пух и прах. Я просто видел, как это происходит. К сожалению, при этом пострадал человек. Но для меня взрыв кислородного баллона, причем совсем небольшого, маленького размера, это взрыв сумасшедшей мощности. И вдруг взрывается баллон с кислородом, и при этом обшивка вот этого Аполлона не пробивается. Обшивка, которую пальцем можно было проткнуть, если верить тому, той информации официальной о том, как, каким образом была сделана обшивка вот того Аполлона. Так что это все не первый раз. Не первый раз. Люди, к сожалению, очень мало знают и вот этим пользуются.
Да, все это, конечно, очень интересно, и ну, я не перестаю удивляться вот наивности немножко людей иногда. Ну, что сделаешь? Вот они, ну вот это в Советском Союзе, мы говорили уже с тобой на эту тему, что вот мы росли там, строили какие-то крепости, что-то там разбивалось, какой-то камень крепость разбивал, какой-то нет, кидали снежки там с пистиком, с автотиком, там в танчики играли, какие-то самострелы делали, пластилином куда-то что-то стреляли, и мы вот как-то развивались, мы уже понимали, что прочное, что непрочное, что ломается, что не ломается, как-то, но не у всех было такое советское детство, как у нас с тобой, похоже.
Ну, я хочу сказать, да, много в нашем детстве было, и в том числе ломалось и иногда об голову кого-нибудь. Да. И это тоже было, к сожалению, такое материаловедение наяву,
да.
Жестким образом. Ты знаешь, у американцев тоже многое было, и давай не будем забывать, что американцы в техническом смысле очень развиты. Там совершенно ничего не стоит. И не стоило раньше стать, например, пилотом собственного самолета. Эта страна, как никакая другая, насыщена частной авиацией, причем самого разного уровня. Там огромное количество людей, которые сами очень многое делали, строили, какие-то удивительные механизмы и так далее, и так далее. Но мнение этих людей, оно не принималось во внимание тогда, когда надо было обманывать всю страну. Этих людей не слушали. Они пытались что-то говорить. И когда было время Аполлонов, они тоже пытались что-то сказать, что так не бывает, что-то невероятно. Их не слушали, а многих из них придавали остракизму или вообще даже в психушки засовывали. Это тоже знаю. Некоторых из них просто физически устраняли. К сожалению, это тоже было. В Советском Союзе были другие специфические дела. У нас за инакомыслие людей тоже в психушки сажали, правильно? А люди всего лишь выражали свое несогласие даже не по поводу социалистического строя, а по поводу того, что слова расходятся с делами, что коммунистические идеалы, оказывается, реализуются криво. Ведь были и такие выступления, правильно? Это люди не собирались уничтожить, разрушить Советский Союз. Многие из них хотели просто, чтобы Конституция Советского Союза была реализована на все 100%, потому что там заложено было очень многое. А что с ними делали? Мы знаем, их называли диссидентами, инакомыслящими, и тоже поступали с ними довольно жестко. Увы, пятый глав КГБ, он для этого был создан, и там работа кипела определенным образом. Так что везде были свои скелеты в шкафу, как говорится. Но наше детство действительно было прекрасным и славным именно тем, что мы могли заниматься всеми этими делами в свое удовольствие, а иногда на свой страх и риск.
Да.
И, к сожалению, получали по голове иногда.
Да. Хорошее было детство, хорошее было время такое. Интересно, что вспомнить. Послушай, а как вот ты встретил Новый год вот, с алкоголем, без алкоголя, и вот что ты, может быть, пожелаешь людям, вот что в Новом году, может быть, какой-то у тебя свой такой, типа прогноза что-то. Ну, прогнозы – это дело такое неблагодарное, да, делать, потому что случится может все, что угодно. Но вот как ты думаешь, что вот может произойти в наступившем году?
Ну, во-первых, как я встретил этот Новый год? Знаешь, Иван, я могу разочаровать кого-то, но очень давно, уже вот с того момента, когда я поселился в той обители, в которой сейчас живу, у меня золотое правило. Если есть такая возможность, лечь спать до 12 часов и заснуть, и в состоянии светлого сна перейти уже фактически в вибрации Нового года. Вот такой у меня обычай. В этом году не удалось таким образом встретить Новый год, потому что маленький поселок у моря, в котором я живу, в своей избушке, он оказался населен теми, кто очень-очень рассерчал на все виды ограничений, которые наложило наше правительство на наш народ латвийский, уехали из Риги и вот приехали в свои дома в этом маленьком поселке. Тут у некоторых свои дачи или дома немножко побогаче. И уж тут душу отвели. То есть они устроили тут такой салют, которого я тут не помню вот как раз с этого самого времени, когда я здесь живу. То есть полили со всех сторон. И началось это в 10 вечера по нашему времени и закончилось только в час ночи. Наверное, кто-то отмечал с кем-то из европейских своих друзей. То есть уснуть удалось только после часа. Но, тем не менее, своему обычаю я не изменил, поскольку заснуть было невозможно. Я просто занимался тем, что было необходимо, изучал почту, которая сейчас очень обильна по ряду причин, отвечал на вопросы, которые мне задают. Я смотрел самую насущную информацию. Потом я общался с ребятами из тайной космической программы, со своими друзьями большими. С Пенни Брэдли у меня был очень хороший контакт. Я общался со своими друзьями, музыкантами, и в том числе со своим большим-большим другом, автором замечательной песни, которую я пою с 1976 года. Вот так получилось. И это отдельная история, но вот как раз эта песня свела меня с этим человеком, автором песни «Such is the mystery» – «Такова тайна». Это Джон Доусон Рид. Это человек потрясающе тонкой души, невероятно лирический музыкант, автор очень многих песен, которые в 70-е годы стали популярными во всем мире. Его песни исполняла, например, Нана Мускури, была такая в Греции певица. Его песню «Such is the Mystery» исполнил Клифф Ричард. Как раз исполнение Клиффа Ричарда, когда он был на гастролях в Советском Союзе, вот это исполнение меня просто тогда пронзило насквозь, и с тех пор я выучил эту песню и пою ее до сих пор. И так получилось, что я записал эту песню в своем исполнении, поставил на свой канал на YouTube, и автор этой песни, Джон Доусон Рид, ее увидел, услышал и написал комментарий. Комментарий был, ну, мягко выражаясь, такой позитивный. Я был поражен. Я всю жизнь был уверен, что автор этой песни Клифф Ричард. И вдруг я узнаю, что позитивный отзыв мне оставил настоящий автор этой песни. Я связался с ним, образовалась дружба, и в конце концов я записал еще один вариант этой песни, сделал студийный вариант, потом снял клип на эту песню. Причем я попросил разрешения у Джона. Он дал свое согласие, и клип ему тоже очень понравился. Он показал его своим друзьям, музыкантам того времени, которые до сих пор еще в музыке достаточно сильны. Он показал эту мою версию своим друзьям, музыкальным продюсерам, промоутерам. Им тоже это дело понравилось. И таким образом, через дружбу с Джоном, я вышел вот на этот очень большой мир людей большой-большой западной музыки. И знаю теперь об этом мире изнутри. И знаю то, что невозможно узнать другим образом. Более того, ну, не в качестве похвальбы, я просто это факт, вот так получилось, что мы сошлись с Джоном в очень многих аспектах понимания жизни. У него было много трагического в его жизни. И кое в чем наши судьбы перекликаются. И так получилось, что после укрепления нашей дружбы у меня случился новый этап в моем музыкальном творчестве. Я действительно достаточно неплохо владею английским. И у меня как-то сами собой сначала родилась песня с английскими словами, со стихами на английском языке. Песня, посвященная песне, посвященная этой песне, Such is the Mystery, которую я пою практически всю жизнь. А потом я написал стихотворение, посвященное Джону, тоже на английском языке. Ну, он воспринял это с невероятным сердечным воодушевлением и поместил и песню, и это стихотворение на странице на своем сайте, на своем собственном авторском сайте. И тут, насколько я знаю, не так часто это бывает в музыкальном мире. Поэтому я очень рад этому обстоятельству, я действительно рад тому, что это произошло, но не в смысле гордости или какого-то тщеславия, а рад тому, что в жизни такое бывает, и это произошло со мной. И самое главное, что через Джона я подружился, по-настоящему подружился с очень многими людьми, которые серьезно занимаются музыкальным бизнесом, которые там... Ну, зубры, если это люди занимаются с конца 60-х годов, середины 70-х, то ты можешь представить, насколько они компетентны в своей сфере. Mm-hmm. И поэтому то, что я говорю о музыке и в теории, и в практике, это не какая-то вещь в себе, это не что-то придуманное, это действительно реальная информация из первых рук. Информация и о благом воздействии музыки, и о воздействии музыки в смысле разрушения человеческой психофизики, негативного воздействия, и в том числе в смысле чрезвычайно пагубного воздействия на массы. Мы с тобой уже сегодня говорим достаточно долго. Мне кажется, стоит выделить тему специфического воздействия музыки на людей в какой-нибудь отдельный наш с тобой разговор, чтобы не получилось эта тема скомканной, как-то
да.
Ну, в два слова. Да. Эту тему в два слова не уместишь. Я хочу сказать одно, что да, это факт. Музыка, кстати, у эллинской цивилизации было 9 муз, среди которых музыка была первой. Это не случайно. Музыка – это самое сильное воздействие в окружающем человека мире, в смысле вибраций. Воздействие, которое идет напрямую и на сознание, и на подсознание, и даже на клеточном уровне. Все это является абсолютно точно доказанной физикой. И тут я возвращаюсь к самому началу нашей с тобой беседы о работах Петра Петровича Горяева, о других работах, и о тех работах, о которых я не сказал, которые мы проводили в Риге в нашем медицинском центре АРТА. Мы тоже проводили такие работы и исследовали воздействие музыки на группы людей, которые приходили к нам на программы самоисцеления без лекарств. И результаты, которые показывала эта музыка, были поистине исключительные по своей позитивности. Поэтому я предлагаю поговорить о музыке, может быть, в следующий раз. А сейчас, в преддверии светлого Рождества, я хочу сказать в заключение нашей с тобой беседы, что грядет свет с большой буквы. И мы не только можем надеяться на то, что это произойдет. Мы имеем все основания считать, что победа света неминуема и приближается с каждым днем. Но кроме этого, я хочу призвать всех слушающих наше с тобой интервью подумать о том, что известно современной науке о влиянии человека на другого человека, о взаимном влиянии групп людей, о том, что мысли материальны, что они сливаются в единый энергетический поток, они образуют огромные структуры, насыщенные космическим позитивом, и все это помогает наши намерения, намерения сделать мир светлым, позитивным, все это превращает эти намерения в элемент действия. И чем больше людей подключатся к программе этого намерения, намерения превратить наш мир в мир света, тем быстрее произойдет то, чего всем мы ждем. И чего ждут люди в Америке, в Европе, в России, в Австралии, в Азии, где угодно, в Антарктиде. Люди не только на нашей планете, но и в других мирах. Уверяю вас, уважаемые слушатели канала Ивана, нас слышат небеса, так называемые. Нас слышат те миры, которые пока еще наша наука считает несуществующими. Миры, насыщенные бесконечным количеством человеческих цивилизаций, внимание которых обращено сегодня на Землю. Здесь происходят события колоссальной, космической важности. Я призываю каждого из слушающих наше интервью. Включайтесь в эту работу. Посылайте свет своего сердца каждому из ближайших своих сородичей. Тем людям, которых вы, может быть, не знаете, посылайте свои благие намерения, все свои благие чувства этому миру. Насыщайте это пространство светом своей души. Тогда быстрее победим.
Ну что ж, на этой позитивной ноте, наверное, будет логично, наверное, закончить наше интервью. Уже мы уже один больше часа с тобой на связи. Я думаю, что было очень интересно сегодня, мега интересно, как обычно с тобой проходит интервью. И я хочу тебе тоже пожелать всего тебе самого наилучшего. Оставайся молодым, позитивным, и новых тебе песен, и здоровья, и удачного вот этого 2021 года.
Да будет так. И так и будет.
Да, так и будет. Ну что ж, как говорят сегодня, огромное тебе благодарю, и мы увидимся с тобой еще, я думаю, совсем скоро увидимся с новыми интересными темами. И давай, знаешь что, эту вот ссылку, что ты говорил про песню, да, давай ее мы оставим под видео на твоем канале. Да, чтобы все зашли.
Хорошо.
Да.
Хорошо.
Так что заходите, дорогие зрители, под видео в описании, там будет ссылка от Астрона, и послушайте музыку. Все, спасибо тебе огромное, до следующей встречи.
Всем счастливо.
Все, пока.